Там работы не было, и я устроился в ресторане. Наконец мне подвернулась работенка у Гассан, и я направился в Элкинс, что в Западной Вирджинии, и ехал, сидя всю ночь. И когда я добрался до места, совершенно выдохшийся, мне заявили, что меня и не собираются ангажировать. О, Господи! Но со мной им не так-то просто было справиться. Я одолжил денег у антрепренера, чтобы добраться до Фермонта, и там же, в Западной Вирджинии, там мне дали новый ангажемент, и там я вышел на сцену. Да, этот антрепренер был парень что надо. Я работал на эту сеть 18 недель, 11 в театрах и 7 в отелях и ресторанах. Неприятно говорить об этом. Да что проку скрывать. Я был ничем не хуже, чем некоторые театры, где мне приходилось выступать. Будь я не мальчишкой, а взрослым мужчиной, тамошние антрепренеры меня бы так нагло не надували. Но дело прошлое. А тогда я частенько плакал, запершись в номере. Я все ломал голову. Неужели и впрямь я такой никудышный? Но на самом деле мне просто недоставало навыков. Теперь-то я уверен, что прежде частенько допускал промахи. Из сети Сан меня выставили, и я присоединился к театру с постоянной труппой и репертуаром. Антрепренер держал меня там, потому что знал, что я способен взяться за что угодно. И я и вправду брался за что угодно, что не подворачивалось под руку. И продержался в этом шоу до весны. Никогда еще я так долго не работал на одном месте. И с тем антрепренером я до сих пор переписываюсь. Славный он малый. Сезон закрылся, и я рванул назад в Чикаго. И все лето работал на Стейт-стрит по 8 выходов в день, с 9:30 утра до 11 вечера. Долго я этого выдержать не мог, и отправился в Де-Мойн. Но там мне сказали, что дела идут плохо, так что я не пошел работать, а взял ангажемент в Оскалузе за $25 в неделю. Оттуда я поехал в Манхэттен, штат Канзас, и побывал еще в нескольких мелких городишках. Потом Фрэнк Дойл, мой настоящий друг, спас мне жизнь тем, что дал временную работенку в Чикаго, и я застрял там на всю зиму. И, наконец, летом следующего года, 5 июля, наступил мой звездный час. Я впервые вышел в Мажестике. А уж как я получил этот ангажемент, вообще отдельная история. Так или иначе, я имел бешеный успех. И все равно я частенько сижу в своей грим-уборной, гадая, продержусь я до конца недели или меня вышибут раньше. Однако я продержался и с тех пор переиграл во всех первоклассных театрах варьете Америки и Канады. Одно могу сказать. Тяжкое это ремесло. По сей день, кого я на дух выносить не могу, так это антрепренеров, отменяющих номера. Их и слабоумных ублюдков, которые воруют чужой номер, в то время как обворованный бедолага ради этого номера бился с судьбой еще пострашнее, чем выпало мне. Ну да ладно, не будем вешать нос. В феврале мне сравнялось 23, а родился я в Сус-Сити, в театре сети «Орфеум». И это здорово. Жить в таком номере, какой я получил в этом пансионе, и ужинать так, как я поужинал нынче вечером. Иметь отличные грим-уборные, выступать на больших сценах, спать в ночной сорочке и принадлежать клубам, где можно повстречать Джорджа М. Коэна, Эндрю Мэка и прочих знаменитых парней, а они, глядишь, и пригласят тебя выступать у них. Эх, да что толку говорить, варьете — это здорово, когда все идет как надо. Если это сон, не будите меня, пожалуйста. А если не сон, ради бога, пусть всегда держится на плаву Commercial Trust Company, потому что именно туда я вложил все свои сбережения. Вот что я вам, стало быть, скажу. Удачи всем, а успех придет, если вы его заслужили. Делайте свой номер и не мешайте жить брату своему. Спокойной ночи, ребята. Хватит на сегодня болтовни. «Спокойной ночи, Диппи, заходи еще», — в разнобой ответили ему все, а Джон вытащил из кармана часы, щелчком открыл крышку и, поглядев на циферблат, заохал. Все поднимались, слегка потягиваясь, и я тоже встал, чтобы благодарно пожать руки этим замечательным людям за то, что они позволили мне побыть в их компании. Думаю, мой тон недвусмысленно показал им, что этот вечер доставил мне настоящее удовольствие, потому что, когда они, улыбаясь, приглашали меня заходить еще, я видел и чувствовал, что эти приглашения искренни. Все ушли в дом, кроме Мот Бут. Она ненадолго задержалась со мной на крыльце. Она спросила, где я остановился, и когда услышала ответ, брови ее взлетели в комическом трепете. Она обещала позвонить, если услышит что-либо от Тесси и Тедди. Я пошел напрямик к Плазе, хотя путь был не близкий и был уже очень, очень поздно. Но нынешний вечер взбудоражил меня, и мне нужно было пройтись пешком, чтобы подумать о нем. И еще поразмышлять над тем, каково это — просто быть здесь, в этом странном Нью-Йорке, почти знакомым, но все же только почти. Я шагал по Нижнему Бродвею, который так хорошо знал, проходил мимо зданий, где не раз проходили мы с Джулией, и не слышал, что необычно для Бродвея, ни единого звука, кроме шарканья собственных подошв, ни единого света фар, как впереди, так и я обернулся позади меня. В глубине темных пустых витрин и конторских окон лишь изредка мелькал тусклый случайный огонек. Затем что-то изменилось, и на миг эта перемена озадачила меня, пока я не сообразил, что к воздуху Бродвея примешивается какой-то аромат. Он появился на миг, исчез, затем вернулся, стал сильнее и настойчивее. И приятней. Что это? Да, конечно, запах свежеиспеченного хлеба. Я с наслаждением вдыхал его полной грудью.